Итак, мы продолжаем наш семинар, который мы назвали «Самое лучшее, что вы можете сделать, самое лучшее, что ты можешь сделать». И мы говорили уже о том, самое лучшее, что ты можешь сделать для себя. И мы пришли к выводу, что самое главное – это знать, для чего ты живешь. Для чего ты живешь? Потому что если ты этого не знаешь, тогда твоя жизнь вся превращается в каламбур. Ты не знаешь, куда плыть, направо, налево, прямо, назад, север, восток. Вот так вот вся жизнь пройдет, и ты никуда не приплывешь. Вторая наша тема была «Самое лучшее, что вы можете сделать для своей семьи, для своих детей». И мы пришли к выводу, что самое лучшее, что мы можем сделать для своей семьи, своей детворы, это посвятить ей время. 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 Просто время. Просто посвятить время быть с нашей семьей и с нашими детьми. В прошлый раз мы с вами говорили о том, самое лучшее, что я могу сделать для своей супруги или для своего супруга. И это что было у нас? Сочувствие. Сочувствие. Проявить сочувствие, соучастие. Попытаться стать на место этого человека. Как он себя сейчас, как она себя чувствует. Как он себя сейчас чувствует. И не просто так, как обычно это проблема мужчин. Говорит, я ей переживаю внутри. Я ее понимаю внутри, а именно выразить это, да? Сочувствие – это действие, оказывается, это не внутреннее чувство, это действие, да? И мы с вами говорили, что Христос именно об этом сказал, древнюю раввинскую поговорку, учение, да? «Не делай другому, чего не хочешь себе», чтобы тебе сделали, Христос сказал, делай другому то, что ты хочешь, чтобы сделали тебе. Чтобы сделали тебе. То есть сделай человеку, вот он находится в таком состоянии. Так. Вот встань на его место. Вот так, чтобы ты хотел, чтобы к тебе сейчас отнеслись, сказали, поступили. Так и ты поступи. И сегодня у нас следующая тема, самое лучшее, что вы можете сделать. Солнечный день, двухполоска, хайвея скоростного. Машин не очень много. С экзита на сумасшедшей скорости вылетает мустанг и буквально срезывает машине, которая мчится на скорости 70 плюс миль в час. И человек, который оказывается в этой ситуации, успевает надавить по тормозам. Хорошо, что дорога сухая, машину в сторону, в другую, но она остается на колесах. Мустанг себе помчался дальше. Этот водитель тоже на довольно скоростной машине. Отойдя от этого шока и стресса, давит на акселератор и начинает догонять своего обидчика. Машина ревет, этот рев слышен на мили и мили. Человек, который едет на мустанге, слышит это, что сзади приближается этот рев, смотрит в зеркало, понимает, что сейчас будет происходить. Давид и приближается к впереди идущей машине, чтобы не было места, понимая, что сейчас этот обиженный срежет ему, сделает ему, попытается сделать то же самое. И так они едут, этот обидевшийся человечек, которого обидели, он старается как-то втиснуться, но ничего не получается. Он едет уже рядом с этим мустангом и какое-то мгновение, он чуть-чуть цепляет бок о бок, зеркало летит, стекла летят, молдинги, но, слава Богу, ничего не случается. Эти две машины, человек, который ехал впереди, уходит в экзит, потому что не понимает, что творится, машины сзади притормаживают, и так этих Два человечика едут долго еще, и потом наблюдавшие видят, как они останавливаются, и все понимают, что там сейчас будет очень жарко. Там сейчас будет война, там сейчас будут крики, там сейчас будут эмоции, там даже, возможно, и будут стрелять, учитывая, что здесь водители часто возят с собой оружие. Там сейчас будет вражда. Мы живем с вами, дорогие, во враждебном мире. Вот эта агрессия, вражда, конфликты. Возможно, и мы живем сейчас, и, может быть, мы что-то подобное переживали даже утром. Может быть, даже не на дороге, может быть, даже в семье. Может быть, это было вчера, может быть, это было на работе. Мы живем во враждебном мире и часто, как на войне, кто-то неправильно сделал, неправильно сказал, неправильная жестикуляция, мимика тела, отношения. И мы заводимся очень быстро. Момент от спокойствия и спокойного себе время провождения жизни до скандала, до кипения страстей, до стекол, до молдингов, до стресса, до крика, до словоблудия. Миг, буквально миг. Что нам делать с этой обстановкой? Как мы можем изменить это положение? Что мы можем сделать для других, чтобы исцелить этот воздух, который наполнен этой враждой? Вы знаете, только вчера опять в школе стрельба. Опять убито, опять ранено, опять этот стрелявший подросток застрелился сам. Это постоянно происходит эта вещь. И то, что мы видим, то, что мы слышим, и то, что происходит в наших семьях. И, наверное, то, что происходит в нашей душе, потому что мы тоже часто воюем с собой. Сегодня я хочу поговорить с вами, продолживший наш семинар, самое лучшее, что вы можете сделать для других. Самое лучшее, что вы можете сделать для других. И я прошу вас открыть Евангелие от Матфея, 22 главу. 22 глава, очень интересная глава, она описывает нам. Вы помните, какую песню пели ангелы, когда родился Иисус? Скоро все будут петь. Помните, как? Слава Вышних Богу и на земле мир. О каком мире мы говорим с вами? Что там эти ангелы пели? Какой-то мир на нашей земле, какой-то мир при том Ироде был. И какой мир сегодня, что со всех радиостанций, телеканалов, хоры, церкви будут петь эти вещи, слава Вышний, к Богу и на земле мир. Это о каком мире, скажите? Где вы видите этот мир? Или, может, ангелы призывают нас к этому миру? Может быть, ангелы за вот этими всеми гирляндами, огоньками и этой кровью, и этой ненавистью, которая нарастает. Вспомните, что, посмотрите, что сейчас в Киеве происходит. Люди друг против друга. Ярость, гнев. Когда показывают эти шеренги, толпы этих космонавтов в касках, как их называют, солдаты, дети, внуки тех, которые стоят по другую сторону. Как в первые века, стенка на стенку, буквально. Буквально, как легионеры со щитами и массы народа, сотни тысяч, ярость, гнев. И через несколько дней люди будут петь «Слава Вышних Богу» и на земле мир, а мира нет. И когда был Христос, и уже прошло время, и Он уже ходит, и обстановка какая окружала, вот эта 22 глава здесь показывает нам, вот, вырывает как маленький отрезочек из жизни, что окружало Иисуса. Вражда и ненависть. Вначале фарисеи, послали своих учеников, и они вместе с иродианами искушали его вопросами, давать подать кесарю, не давать подать кесарю, стараясь уловить его. Потом мы читаем, что саддукеи пытались запутать его, когда воскресение будет, чья это будет жена, твоя, другая, третья, какая, и все. На все это Христос отвечал спокойно и блестяще, как нам говорит текст, что все ходили, изумлялись его ответами. Он старался сеять мир, он старался успокаивать это все. Он чувствовал эту вражду, он чувствовал, что подколки эти, сплетни эти, наговоры, негатив постоянно за спиной вокруг, негатив, 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 негатив. В конечном счете, да чтобы он пропал отсюда, чтобы его здесь не было, испепелили, чтобы и забыть о нем. И Христос, конечно же, знал, что эти люди будут скоро кричать, распни, распни. Но он все равно старался отвечать спокойно, относиться по-доброму, старался успокаивать эту бурю чувств негатива. Матфея 22, 35, 40. «И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Мы живем согласно этим заповедям, дорогие. Мы знаем эти заповеди? Или мы их слышим первый раз? Интересно, что этот законник, Матфей, вставил это слово, искушая его. Чего ты искушаешь? Чего ты искушаешь? Ты живи по этому. Ты живи согласно того, что ты знаешь. Иисус сказал ему, на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Иисус, какая самая важная заповедь? Ну скажи, давай, давай, Иисус, скажи мне, какая самая большая заповедь, самая главная. И Христос говорит, ему очень прямо и четко, и для нас это очень ясно, и нам не надо здесь иметь богословское образование и знать иврит или древнегреческий, чтобы понять этот текст. Вопрос ясный, какая наибольшая заповедь? То есть, что самое главное? Дорогие, что для каждого из нас самое главное? И Иисус отвечает, что самое главное. Иисус четко, прямо, ясно, понятно, недвусмысленно отвечает, что самое главное. Самое главное – это любить Бога, причем всем, что у тебя есть. Всем, что у тебя есть. И любить других, как самих себя. И если проще говоря, на детском языке, что самое главное для нас? Любить Бога и любить людей. Любить Бога и любить людей. И апостол Иоанн, апостол любви, позже напишет, как любить Бога. Что значит, как любить Бога? Вот к вам подходят, спрашивают, ну как это любить Бога? Что вы будете отвечать? Заповедь соблюдать, субботу, десятину давать, церковь ходить, Слово Божье читать, субботнюю школу посещать, свинину не кушать. Это значит любить Бога. Дорогие, это значит любить Бога. Христос как сказал? Иоанн пишет, Иоанн, старец, уже посмотрел он, уже 50 лет, как или 70, как церковь уже начала идти, да, и смотрит он здесь вот христиане из иудеев, христиане из язычников, все церковь растет, увеличивается, и Иоанн пишет, что значит любить Бога. Хотите узнать, что значит любить Бога? Как это любить Бога? И вот он пишет, 1 Иоанна. 4, 20, 21. «Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Вот оказывается, что такое на нашем языке, как это переводится. Любить Бога. Согласно заповеди Христа, самое лучшее, что вы можете сделать для других, это любить их. Это их любить. Это и является самым главным, как сказал Иисус. И если мы это знаем и поступаем так, то мы можем идти домой. Мы окей. У Достоевского есть такое выражение. Чем больше я люблю человечество вообще, тем больше ненавижу каждого человека в отдельности. Это из братьев Карамазовых. Мы с вами, естественно, вы любите людей, да, 100% люблю. Вот в общем мы любим. Но вот что касается по отдельности, текст нам говорит так. Вы покажите на брате, вы покажите на сестре свою любовь к Богу. Иисус, говоря о самом главном в религии, скорее не имел в виду все человечество. Но для нас это прежде всего любить тех, кто рядом с нами. Любить критикующего тебя коллегу. Любить много раз подводившего тебя друга. Любить ворчащую жену. Любить мужа-эгоиста. Любить непослушных детей, скандальных соседей, несправедливого начальника. Это об этом говорит Иисус. Это об этом говорит Господь. Иисус конкретизирует объект любви, говоря о ближних. И это, конечно, не просто, если от общего перейти в частности. Но что Господь имел в виду под любовью? Для нас слово «любовь» довольно неконкретное. При всем уважении к русскому языку, великий, могучий, богатый язык, но он очень беден в этом плане. У нас одно слово «любить жену» и «любить кошку». Даже в украинском и то два слова, два определения. «Любить можно кошку». Но нельзя кошку кохати. Кохати можно только человека любимого. А в греческом языке вообще четыре слова, определяющие любовь. Как мы можем проявить свою любовь? Или, скажем так, с кого это надо начинать? Ученик спросил мудреца, притча. Учитель, враждебен ли мир для человека? Или он несет человеку благо? Я расскажу тебе притчу о том, как относится мир к человеку, сказал учитель. Давным-давно жил великий царь. Он приказал построить прекрасный дворец. Там было много чудесного. Среди прочих диковин во дворце была зала, где все стены, потолок, двери и даже пол были зеркальными. Зеркала были необыкновенно ясные. И посетитель не сразу понимал, что перед ним зеркало. Настолько точно они отражали предметы. Кроме того, стены этой залы были устроены так, чтобы создавалось эхо. Спросишь, кто ты, и услышишь в ответ с разных сторон, кто ты, кто ты, кто ты. Однажды в залу забежала собака, и в изумлении застыла посредине. Целая свора собак окружила ее со всех сторон, сверху и снизу. Собака на всякий случай оскалила зубы. И все отражения ответили ей тем же самым. Перепугавшись не на шутку, собака отчаянно залаяла, завизжала, прижавши хвост, эхо повторило все это. Собака начала лаять, и лаять все громче и громче. Эхо не отставало, собака металась туда-сюда, кусая воздух, ее отражение тоже носились вокруг, щелкая зубами. На утро слуги нашли несчастную собаку бездыханной в окружении тысяч отражений издохших собак. В зале не было никого, кто мог бы причинить этой бедной собачке хотя бы какой-то вред. Собака погибла, сражаясь со своими собственными отражениями. Теперь ты видишь, закончил мудрец. Мир не приносит ни добра, ни зла сам по себе. Все происходящее вокруг нас есть всего лишь отражение наших собственных мыслей, чувств, желаний и поступков. Мир сам по себе ни добрый, ни злой. То, как мы себя чувствуем, это всего лишь отражение то, как мы относимся ко всему. Это наш внутренний мир. Знаменитое, известное всем слово. Хочешь изменить мир? Начни с себя. Начни не с того, кто рядом с тобой сидит или кто входит в эту дверь. Начни, дорогая сестра, дорогой брат, начинать надо себя. Когда мы это начнем делать? Уже осталось несколько недель до Нового года. И будет очень разумно, если каждый из нас на пороге Нового года подведет итоги. У нас будет молитвенная неделя, и у нас будут вечерние часы и ночи для того, чтобы сделать ревизию. Насколько я изменился за этот год? Насколько я изменилась за этот год? Видит ли моя жена изменения во мне? Видит ли мой муж изменения во мне? Как братья мои, как они встречают? Появилась ли у меня вместо раздражения улыбка на лице, когда я захожу в Дом Божий? Изменились ли мои манеры общения даже с теми людьми, которые кажутся мне не очень приятными? Это все вопросы, которые нуждаются, чтобы мы их осмыслили. Это не просто прийти послушать, это сделать действие. Это не просто посочувствовать, как мы с вами говорили в прошлый раз, как отличается сочувствие от симпатии. Запомнили вы, да? Симпатизирующий человеку, который тонет, бросит спасательный круг, а сочувствующий сам залезет в воду, чтобы спасти. Расти надо, да, братья, расти. И неважно, сколько вам лет, 20 лет или 70 лет, мы постоянно нуждаемся в росте, и никто не виноват. Дорогие, никто, кроме меня, кроме тебя, не виноват, если я чувствую себя некомфортно в церкви, если я в жизни своей чувствую дискомфорт и депрессию, если я при общении с людьми чувствую раздражение. Это не те люди виноваты, которые вокруг меня. Это во мне проблема. Это проблема во мне. Если мы посмотрим Священное Писание, то найдем там много способов проявления любви. Служа людям, кормя людей, одевая, выслушивая, сострадая, есть много путей проявления нашей любви к другим. Давайте, наверное, сузим это до одного-двух слов. Вот что значит любить? Что сделать? Вот самое лучшее для другого человека. В чем нуждается сегодня мир? И я предлагаю вам обратить внимание на такое качество, как доброта или милосердие. Просто слово «милосердие» уже сегодня не употребляется, если вы заметили. Прокрутите назад из тех фильмов, которые вы посмотрели за последний год даже. Вы слышали там такое слово у главных героев? Это пока еще более-менее слово у нас на слуху. Доброта. Доброта. И посмотрите, как много говорили апостолы об этом в Священном Писании. 1 Коринфянам 13. Любовь что делает? Вот что такое? Это для нас, греков, надо было писать. Любовь – это значит милосердствовать. Плод Духа – это что? Милосердие. Будьте друг к другу как? Любите. Что это значит? Добры будьте. Облекитесь в милосердие. А слуге Господа не пристало участвовать в ссорах. А мы здесь с вами все кто? Чего нам играть роли какие-то? Тут пастор, начальник, тут члены церкви. Мы одинаковы с вами. И о вещах этих надо откровенно говорить. Как так может быть, объясните мне, что сестры или братья, делая служение, ссорятся? Как такое может быть? Это может быть или... Это ненормально. Это ненормально. Если это церковь, если это просто какой-то там religion club, то это да. Но это церковь Божья, это тело Христово. И отношения должны быть такие. У нас сейчас, мы начинаем с Нового года, у нас на 2 года избраны служители, и Господь ожидает, и церковь ожидает. У нас выбраны великолепные, хорошие, посвященные люди. Мы с вами будем им помогать и поддерживать. Наши отношения внутри церкви должны быть особые. Особые. Какие? Поступая друг к другу как? По доброте, милосердно, милость проявить. Если вы изучаете этот вопрос в Писании, то обнаружите, что доброта – это не одно из определений любви, а это особенное качество проявления любви во всем многоликом спектре наших отношений, от общего до самого конкретного. Нужно просто быть добрым, милосердным. Вы скажете, как в этом враждебном мире быть добрым и милосердным? В мире, где зло торжествует и насилие процветает. Но разве мы не призваны с вами на особую миссию в этом мире мрака и тьмы? Господь сказал, вы свет миру, вы соль земли. Это что значит? Собратья, это что значит? Солить или фонариком светить? Это что значит? Это значит особые люди. Это значит, куда бы вы ни пришли, там может быть хаос, какая-то ругня, скандал. Вы заходите, и вы несете с собой что? Мир. Вы слышите как? Господь приходит к ученикам, они там за голову, все, конец света, все, нет. Он приходит, является в горнице и говорит, что? Мир вам. Вы слышите как? Это не занять сторону кого-то. Понимаете как? А я ж тут живу с ним рядышком, или мы там отпуск проводим вместе, или мы там с одного города, или что. Нет. Где бы вы ни, как бы ни было, там, где вы являетесь, вы соль в плане сохранения от чего? От порчи. От порчи, от разложения, от скандалов, от крика, от этих всех гадостей, которые творятся в отношениях. Вы зашли, вы участвуете, и вы своим присутствием, вы свет. Ганди однажды, после того, как ему надо было переезжать из одного города в другой, была спешка, они еле успевали на поезд, и уже на подножку, значит, он уцепился, вот, и у него туфель упал, свалился туфель. Ну, Индия, это было 50-60 лет тому назад, это ценность. Все, он к заходе, значит, так, ну, там, к его коллеге сопровождающие смотрит, все, он так берет быстро второй туфель, снимает и бросает. Они ему говорят, что ты делаешь? Говорит, ну, мне тут туфель зачем? А человек, который, может быть, найдет, у него уже будет. Вот как мозги работают? Вот как у нас работают мозги? Если у нас всегда в любой ситуации как, чтобы, думая о другом, что бы мы ни делали, в какой бы работаем мы, или мы учимся, или мы в церкви, или мы служим, или мы дома, думая о другой. Вот это состояние, это Божье состояние, Божье состояние. Думать о другом, не столько о своей потере, а о другом. 17 апреля 2013 года, это вот не так давно, Facebook. Москвичка Ирина Демидова пытается найти и отблагодарить бездомного, который проехал весь город, чтобы вернуть ей кошелек с деньгами, кредитными картами, паспортом и водительскими правами. Бомж. Бомж по имени Сергей. Не взял вознаграждение и перестал отвечать на звонки, когда... его выискать. На эту историю обратили внимание московские новости. Дверь открыл мой папа, когда плохо одетый мужчина сказал ему, что пришел вернуть кошелек. У папы глаза на лоб полезли. Он всю жизнь проработал в милиции и был в полном шоке от того, что такие люди, бомжи, еще остались на свете, рассказывает Ирина Демидова, сотрудница «Атомэнергомаш» на своей страничке в Фейсбуке. 13 апреля она ехала на машине в подмосковный Дедовск, чтобы забрать маму на дачу. На трассе неподалеку от Нахабино она вышла, чтобы протереть стекла. В этот момент очевидно, у нее из кармана и выпал этот кошелек, но она заметила это только, когда доехала до дома на северо-запад Москвы. Ирина вернулась на трассу уже поздно, однако кошелька на том месте уже не было. Когда Ирина приехала домой, в дверь к ним позвонили. На пороге стоял бородатый мужчина лет 50. Он назвал себя Сергеем и объяснил, что пришел вернуть кошелек. Его нашел на трассе приятель Сергея, который собирал там бутылки. Сергей забрал у него кошелек и решил вернуть владелице. В кошельке лежали паспорт, права, страховки, банковские карты и деньги. Наличным там было всего лишь 1000 рублей, но главная ценность была не в них. У меня все карточки, говорит она, и пин-коды лежали в одном месте. Ничего не стоило снять из них деньги. Но все абсолютно, все было на месте. Даже рваный счастливый доллар, говорила женщина. Чтобы отдать кошелек, мужчина добирался до Ирины сначала на электричке, а потом на метро и маршрутке. Еще он часа полтора кружил по району, мой дом очень сложно найти. Ему даже пришлось спрашивать дорогу у полицейских, удивляется Ирина. Ирина с мужем попытались отблагодарить Сергея деньгами, но он отказался. В конце концов, муж просто положил деньги Сергею в карман. Еще бездомный долго не соглашался ехать в такси, которое мы для него вызвали. И вот она пишет, послушайте внимательно. Он спас не только мои документы, он спас меня. Я в первый раз встретила такого человека и поняла, что у нас есть по-настоящему добрые люди. К сожалению, это бомжи. После встречи с ним я поверила в людей. У нас ведь сейчас все хотят заработать, она пишет. А этот человек не только ничего не просил, но просто категорически отказывался от денег, удивляется Ирина. В тот же день она рассказала эту историю на своей страничке в соцсети. В ответ посыпались сообщения с предложением помощи Сергею. Пишут юристы, бизнесмены, обычные люди. Кто-то предлагает просто деньгами или скинуться и купить Сергею-бомжу квартиру. Ирина не знает, почему Сергей оказался на улице и чем он занимается. Говорит, что просто постеснялась его спросить. Но я очень хочу ему помочь, она говорит. Друзья Ирины в соцсети тоже предлагают свою помощь. Ирина отмечает, что сначала Сергея нужно найти, а затем выяснить, хочет ли он какую-либо помощь принять. Как я уже говорила, что это удивительно скромный и интеллигентный человек. Но я обязательно все выясню, пообещала Ирина. И к другой случаю уже у нас в Америке тоже был опубликован недавно. Минувшей зимой похожая история приключилась в Канзас-Сити. Бездомному из Канзас-Сити в штате Миссури, это уже наша пресса, посчастливилось обнаружить в своем стакане для подаяния кольцо с бриллиантом. Однако он не пошел его продавать, как сделало бы большинство людей на этом свете, а остался ждать его владельца. Женщина, которая его потеряла, вернувшись к бродяге, поверила в чудеса. Сара Дарлинг заметила, что потеряла кольцо, которое она хранила в кошельке, лишь к концу дня. В другом бы случае она не стала так волноваться, рассказывала она телеканалу, но это кольцо было обручальным и очень дорогим, из платины и бриллиантов. Я была ужасно расстроена не столько из-за того, что оно дорого стоило, но и от того, что оно было очень дорого для меня, переживала Дарлин. женщина, когда обнаружила это все, ее осенила мысль, что оно могло случайно попасть по ошибке бездомному вместе с мелочью, когда она бросала ему днем в стакан для милостыни. И она на всякий случай направилась к этому бездомному, хотя заранее была уверена, что никакой бомж не отдаст ей такое сокровище. В это время обнаруживший кольцо Билли Рэй Харрис подсчитывал в уме, сколько может стоить такой аксессуар, хотя и не побежал сдавать его, подсознательно понимая, что с богатством все-таки рано или поздно придется расстаться. Она пришла ко мне и сказала: «Ты меня помнишь?» Я говорю: «Не знаю, я вижу много лиц за день». А она отвечает: «Я тебе дала кое-что очень ценное». «Кольцо?» – спросил я. «Да, оно у меня». В точности воспроизвел диалог бездомный. Это самое настоящее чудо. Честно говоря, я мысленно попрощалась с кольцом, когда поняла, что бросила его бездомным. Но есть в мире добрые люди. До сих пор не может поверить Дарлин. В награду за возвращенное ей кольцо она дала своему спасителю все наличные деньги, которые были в ее кошельке. Харрис объяснил свои высокие духовные качества тем, что его дедушки, бабушки, слушайте, который воспитывал его с 6 месяцев, был глубоко верующим, высокие моральные ценности, которые он ему привил, до сих пор сохранились, шутит Харрис. Иисус, дорогой, какая же самая наибольшая заповедь? Что нам сделать, чтобы спастись? Любить людей значит относиться к ним по-доброму. А добро, как мы читали из рассказа этого, имеет какую силу? Огромную силу. Оно меняет все. Оно совершенно все меняет. И как эта женщина пишет: «Да он спас меня». В чем нуждаемся мы? Потому что нам кажется, враги кругом, как вот эти, враги, закон джунглей. Да никому я не надо, да никто. Здесь, если не потопчешься, не через трупы, то ничего. Вот это мир, в таком мире живем. И вот эта доброта наша, вот в чем соль. Вот с чего надо начинать проповедовать о субботе и о сале. С добра. А потом и сало уже хорошо ляжет. В 2003 году национальная индонезийская компания опубликовала результаты интересного исследования. Индонезия – одна из самых больших числом мусульманских стран. Вы знаете, там почти 95% мусульман. Огромная страна. Исследование говорило 2003 года, что тех, кто благосклонно относился к США в 2003 году, было всего лишь 15%. Тех, кто плохо относился и даже враждебно, было 48%. 15% хорошо относилось в 2003 году. И почти 50% враждебно. Остальные не смогли ясно определиться. Это результаты мая 2003 года. Но вы помните, 26 декабря, Крисмас, да, 2004 года, что было? 2004 год, Крисмас праздники. Дорогие, эту дату нельзя забыть. 9-11 погибло 3000 человек. Это трагедия. Но 26 декабря 2004 года в Индонезии и весь этот регион, этот бассейн, погибло только официально до 300 тысяч человек. Это то, что миллионы людей остались без крова, без пищи, без ничего, без имущества, без ничего. Это самая большая трагедия, которая случилась за историю фиксированную нашего мира, вот нового мира. Самая большая трагедия. Цунами достигло берегов Индонезии, Шри-Ланки, Юга Индии, Таиланда и других стран. Высота волн превышала 15 метров. Цунами привело к огромным разрушениям и огромному количеству погибших людей. Истинное число погибших вряд ли когда-либо станет известно, так как множество людей было просто унесено в море. Кроме этого, миллионы людей остались без пищи, крова, одежды. Со всего мира, а особенно из Соединенных Штатов, стала поступать гуманитарная помощь. Огромное количество помощи пришло от людей, таких как мы, таких как я, таких как вы, таких как сидящий в зале. Простых людей, адресное, много. От людей, которые называют себя последователями Христа. Людей добрых и милосердных, которые постоянно спрашивают себя, как я сегодня, сейчас могу помочь другим. Тем, кто голоден, тем, кто беден, тем, кто в нужде. И вот после этого, спустя время какое-то, несколько месяцев спустя, индонезийский стат-центр опубликовал следующие цифры. Те, кто относился к США недоброжелательно и крайне враждебно, цифра упала со 48% до 13%. А те, кто относился к Америке благосклонно, выросла с 15% до 44%. Какой вывод мы делаем с вами? Какой вывод? Говорить можно очень красиво и хорошо. Делать надо. Удивительно, что может делать добро. В нашем мире добродетель всегда, а особенно сегодня, считается слабостью какой-то. Вы когда слышали тоже это слово последний раз? Добродетель. Добродетель, знакомое слово? Добродетель, ну, нам, а оно тоже. Тот, кто добро делает, да? Добродетель. Такие слова сейчас мы живем в компьютерном мире. Сейчас хай-бай, там, в клик, там, значит, все-все. Айпад, айфон, все-все. Другой сленг. Добродетели – это те, которые занимаются добром. Человек, который делает добро. Сколько много из нас тех, кто испытывал добродетель на себе? Разве это не так, дорогие? Разве мы с вами не испытывали в жизни добродетель? Конечно, испытывали. Кто-то когда-то поступил с нами милосердно и по-доброму. Как много из нас тех, кто выстоял, не сломался, не разуверился, кто выжил только благодаря проявленной к нему доброте и милости. Дорогие мои, даже в этой церкви есть люди, которые бы уже давно ушли. Вы слышите? Если бы кто-то в самый момент, вот когда ниточка уже была тоненькая, кто-то подошел и сказал то, что нужно было. Просто выслушал, просто обнял, просто помолился, просто помог, приехал. И есть такие люди, я знаю. И подавляющее большинство наших членов церкви знают и практикуют добродетель. Матфея 5:16. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы люди видели добрые дела». И когда они будут видеть добрые дела, что тогда будет? Прославили Отца ваш. Что самое лучшее мы можем сделать для других? Это научиться быть добрыми и научиться проявлять доброту по отношению к другим. Мы нуждаемся во взращивании семени этого добра. Петр 2:11. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плохих похотей». Вот когда Петр пишет, как пришельцев и странников, я о себе думаю, это как раз о нас, эмигрантах. Это как раз о нас. Понимаете, вот он писал и, может быть, и не понимал. Но он, конечно, там в другом смысле писал. Но это к нам текст, это к нам пришельцы, мы и странники. Пришельцы, удаляйтесь от плотских похотей, восстающих над... А проводите добродетельную жизнь среди кого? Людей, которые язычники, которые без Христа. дабы они за то, что злословят вас, как злодеи, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Хотим ли мы в наших отношениях, спрашивая только, как по справедливости поступить, а как по закону? Вот это порядки надо наводить, надо в конце концов, чтобы мы... А может быть, а как по милости? А как по-доброму? А как мы хотим, чтобы к нам поступили? По закону или по милости, дорогие? Как лично вы хотите? Ты как лично хочешь, чтобы к тебе поступили? По милости или по справедливости? Все мы надеемся, что с нами будут поступать по милости. И наши братья и сестры, и наш Небесный Отец на милость мы надеемся. Что самое лучшее, что вы можете сделать для других, проявить к ним доброту? Тогда люди, знающие нас, могут сказать, я точно не знаю, во что они верят, я точно не знаю, там, как это у них называется, там, седьмой адвент, там, вот. Но это хорошие люди, это милые, хорошие люди. Они помогли мне. Они поддержали меня, и так приятно с ними находиться. Может быть, это и будет ответ на молитву маленькой девочки, которая молилась: «Господи, пожалуйста, сделай плохих людей хорошими, а хороших людей приятными».